Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача для всей семьи «Все обо всем». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей. И сегодня наша тема, друзья мои, какие бывают уши. Мы сегодня говорим об ушах разных животных. Каким образом идет обычно наша передача для тех, кто присоединился впервые к нам? Обратите внимание на то, что я отвечаю на вопросы ваших детей в прямом эфире. Это значит, что вы, если у вас есть ребенок, набираете телефон, который я сейчас вам скажу, и вопрос ребенка, касающийся ушей каких-либо животных, можете адресовать мне прямо сейчас. Я прямо сейчас начну на них отвечать. Друзья мои, телефон в студии 8495-7373-948. Начинать звонить, в принципе, можно прямо сейчас. В первой половине передачи я отвечаю на ваши вопросы. Затем у нас небольшой перерыв информационный, после чего у нас будет розыгрыш. И сегодня мы с вами разыграем 4 познавательных вопроса, не 3, как обычно, а 4, потому что тема интересная, есть призы, есть интересные сюрпризы, вот, в общем, будет о чем нам с вами сегодня поговорить. Итак, друзья мои, не стесняйтесь, 8495-7373-948, дайте дорогу молодым, если вы человек взрослый, удержите себя от звонка, вот, вместо этого пригласите ребенка к трубочке и пускай звонят и не стесняются. Друзья мои, орган слуха вообще у животных, да и, собственно, если мы говорим разделять людей и животных, да, я обычно не разделяю, поскольку мы млекопитающие в том числе. Это потрясающе интересный орган. Он древнее в эволюции живой природы, чем зрение. Хотя мы почему-то считаем, что он на втором месте. Ну, да, в общем, на втором месте теперь уже по количеству информации, которую мы, люди, усваиваем из окружающей среды. Но у животных ситуация немножко другая. Все-таки с помощью слуха можно узнать об происходящем в окружающей среде больше, чем с помощью зрения, как это ни странно. Во-первых, звук распространяется в том числе в темноте. Совершенно не обязательно освещение для того, чтобы познавать окружающее пространство. Кроме того, то, что мы можем услышать из-за каких-то препятствий, в том числе, что я имею в виду, что если, например, звук какой-то распространяется за пределами пространства, которое мы видим, например, в другой комнате, мы его точно так же можем слышать. Конечно, мы никак его не можем увидеть. Хоть освещай, хоть не освещай, он просто находится за какой-то границей. Вот. А слух позволяет нам узнать об этом предмете. Так вот, в окружающем мире, в окружающей среде, которая, ну, собственно, в которой обитают живые организмы, такая ситуация происходит сплошь и рядом. В частности, в воде, где зародилась жизнь в Мировом океане, освещение было не всегда хорошим. И вообще в океане что-то видно только на верхних 100 метрах. Что касается большей глубины, то ни о каком хорошем изображении вообще речи не идет. Поэтому слух является основным органом для обитающих в водной среде животных. Это понятно именно поэтому, из-за того, что там плохо видно что-то. Вот. И, соответственно, орган слуха развит у них гораздо серьезнее, гораздо лучше, чем у животных, в частности, сухопутных. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили не только о млекопитающих, хотя о млекопитающих обязательно поговорим, о строении ушей млекопитающих, чтобы мы затронули тему и насекомых, и обязательно рыб, друзья мои, да, и китообразных, обязательно китообразных. Будет здорово, если поговорим о рукокрылых, да, о летучих мышах, о крыланах, в частности. Ну что, давайте начинать наше прекрасное общение, друзья. Алло, здравствуйте. О, Видите, срывается. Да, друзья, телефон в прямой эфир 8495-7373-948. И если мы с вами посмотрим на нашу с вами ушную раковину, да, она поражает чем? Своим каким-то, своей необычностью формы, да, там есть какие-то бугорки, какие-то странные углубления, непонятные анатомические образования, которые вообще никак назвать невозможно, да, но вот в анатомии их называют такими словами, как завиток, противозавиток, бугорок, ладья, козелок, противокозелок. Странные, да, такие структуры на ушной раковине у нас есть. Дело в том, что основная роль ушной раковины, то есть наружнего уха, состоит в том, чтобы уловить воздух, уловить колебания воздуха, да, то есть, а звук это колебание воздуха, движение молекул воздуха, невидимое глазу, уловить и направить их в направлении среднего уха, да, где звук будет поступать на косточки, на слуховые косточки. Вот. И кроме этого, вот эти бугорочки, которые у нас имеются на наружном ухе, на ушной раковине, они позволяют нам с вами определять направление, то есть источник звука. Они некоторым образом изменяют вибрации воздуха, преломляют их. Да таким образом, что мы с вами понимаем, откуда звук распространяется. Хотя может показаться, да, как это так? Вот у нас два уха для этого имеется, да, и мы просто сравниваем неосознанно громкость, поступающую справа и слева, и таким образом определяем направление. Ничего подобного, это не так происходит. Звуковая волна, поступающая по воздуху в ушную раковину, она изменяет свои свойства в результате того, что она падает на эти бугорочки, которые у нас на внешнем ухе имеются, на ушной раковине. Вот. И благодаря этому, изменившимся качествам этой звуковой волны, мы определяем, откуда она поступила в наше с вами ухо. Поэтому определение источника звука крайне важно для млекопитающих. И я надеюсь, мы с вами сегодня обсудим, по какой причине. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуй, как тебя зовут? Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
Мне 4 года. И мне это папе помогает.
Так. Тимур, расскажи, тебе 4 года. А откуда ты, из какого города? Расскажи нам, пожалуйста.
Ну,
из Красноярска.
Да, из Красноярска.
Как здорово. Ну, давай.
Смотрите, да? У кого необычные ушки, а то я не знаю.
А, хорошо, хорошо, сейчас расскажу. Спасибо тебе большое, издалека такой звонок хороший. И действительно интересный вопрос, у каких животных самые уши необычные, да? Ну, я вообще бы, мое мнение, честно говоря, что обычных ушей вообще нету. Если мы возьмем любое животное, его уши нас, ну, будут удивлять каким-то образом. Знаете, я бы сказал, что вот самые необычные уши, я об этом животном не раз писал в блоге моем, в Инстаграме, меня там можно найти, просто ввести Александр Толмачев, детские лектории динозавры, это мой проект. Вот. Это животное, о котором я писал, это пустынная лиса Феник. Это та самая лисичка, которая фигурировала в сказке Экзюпери «Маленький принц». Так вот, это такая небольшая лисичка, у которой колоссальные уши. Действительно, они такие огромные, что они сопоставимы с размерами ее тела. Они там достигают, по-моему, около 15 сантиметров. Она обитает, лисичка, в пустыне, в Сахаре, вот, в Африке. Конечно, является хищником. И уши ей нужны по разным причинам. Это очень интересно. Не только для того, чтобы охотиться на присмыкающихся, на грызунов, на крупных насекомых в пустыне. На слух, конечно, определяя направление их движения, скорость их движения, как преследовать, да? Чем, кстати, она очень похожа на наших с вами лисиц, которые определяют движение мышей там, под снегом, например, или под покровом листьев на большом расстоянии и могут определять и скорость их движения, и размер мышки приблизительно представлять себе. Вот. И для чего это нужно? Для того, чтобы оценить количество усилий, которые потребуются лисе, чтобы догнать эту мышь. Так вот, фенику уши такие огромные, 15-сантиметровые, нужны не только для этого. Они еще нужны для того, чтобы охлаждать свой организм в пустыне. Для чего в пустыне охлаждаться? Да все понятно, перегрев постоянный, солнце печет нещадно, тень есть не везде, охладить организм трудно. С помощью кровеносных сосудов, которые находятся у фенников прямо в ушах, ну, как у нас с вами, да, в ушной раковине достаточно много кровеносных сосудов, сосудики расширяются и отдают много тепла. И таким образом феник охлаждает себя. Теперь обратите вот на что внимание. Феник не потеет, как и многие млекопитающие. А вообще, животные, которые живут в пустыне, и у них большая проблема с потливостью. Даже не то, что проблема, они вообще не теряют воду. Вообще не теряют воду. Почему? Потому что вода крайний дефицит, большой дефицит в пустыне. А охлаждать свой организм, теряя воду, это просто крайне неразумно с точки зрения физиологии животного. Поэтому животные охлаждают себя по-другому. Феники охлаждают себя, расширяя сосуды в своих ушах и остужая свою собственную кровь таким образом. Это очень странный и неожиданный способ, который используют многие животные, которые живут в жарких странах, в частности, в пустыне. Вот у пустынных животных, млекопитающих, я имею в виду, часто очень такие большие широкие уши. Так вот, так что на вопрос, который мне задал наш маленький друг из Красноярска, я бы ответил, что феник, пожалуй, животное с самыми необычными ушами. Друзья мои, телефон в прямой эфир 8495-7373-948. Я с нетерпением жду ваших звонков с вопросами об ушах и слухе разных животных, поскольку слышат очень многие животные, и насекомые в том числе, и рыбы в том числе. И те животные, у которых наружных ушей нет совсем, например, китообразные, да, не забывайте о них в том числе. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Миш, я из Москвы, мне 7 лет.
Да, Миш, я слушаю твой вопрос.
Я хотела задать вопрос. Угу. А у дельфина есть уши, как вот у нас ушные раковины наружу именно.
Да, да, супер вопрос. Спасибо тебе большое, Миш. Действительно, про дельфинов нужно было поговорить. И хорошо, что Миша вопрос этот задает. Дельфины — это животные, у которых острейший слух. Острейший слух. Почему? Потому что с помощью слуха они определяют, что их окружает под водой, поскольку зрение у них не самое лучшее, да, оно и не нужно в воде, которая не очень хорошо проводит, да, солнечный свет и не очень четкие контуры объектов дает. Гораздо большую точность в определении препятствий под водой, добычи под водой, соперников под водой, скорости их движения, направления движения, размеров дает эхолокация. Это важный орган, с помощью которого даже не орган, а система. Система определения объектов в окружающей среде. Дельфины испускают ультразвук, особую, очень высокую звуковую волну отрывистую. Она распространяется в окружающую среду, как эхо отражается от объектов, возвращается обратно к дельфину. И по тому, в каком качестве она вернулась и через какой период времени, дельфин определяет, что его окружает, куда оно движется, большое оно или маленькое. Сами можете догадаться, что других качеств, кроме вот скорости, размер, там объем, расстояние, она не может дать дельфину. Цвет, например, да? С помощью слуха нельзя определить цвет объекта. А дельфину это, собственно, и не нужно, поскольку это он хищник. А мы с вами знаем, что хищники — это животные, которым не очень нужна цветность объекта. Нужно понимать, что оно движется, и оно похоже, там, вытянутое и с большой скоростью движется. Рыба. Значит, можно охотиться. Так вот, есть ли у дельфина уши, вот как у нас? Нет, наружных ушей, конечно, у него нет. Но у дельфина есть дырочки, отверстия на голове. Кстати говоря, они несимметрично расположены. Так вот они не справа-слева, да, немножко смещены эти отверстия, которые, во-первых, очень узкие. Они безумно узкие и достаточно быстро зарастают. То есть, если мы туда, ну, как бы ниточку пропустим, то в какой-то момент она упрется в дно. Они слепые, зарощенные. Почему? Как это? Значит, он ими не пользуется? Да, действительно, он ими не пользуется. Это его такой атавизм. Он с ними живет, но они ему не нужны толком. Так как же он слышит, друзья мои? Дело в том, что дельфин принимает звуковую волну, о которой я уже говорил, да, ту самую, которую сам распространяет в окружающую среду, с помощью собственных костей. Его кожа и кости прекрасно проводят звук, распространяющийся в окружающей среде. Дело в том, что по плотности вот соленая морская вода и тело дельфина, они не очень близки, но звук проводит похожим образом. Поэтому без проблем он принимает звук прямо на кожу, на свою. По коже и по мышцам, по жиру и по костям дельфина звук прекрасно распространяется, и дельфин принимает его прямо напрямую на чувствительные нервные окончания. Хороший вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут? Расскажи, сколько тебе лет, откуда ты?
Я из Зеленограда. Так. Меня зовут Даша, мне 8 лет.
Угу, Даш, я слушаю твой вопрос. Давай.
Есть ли уши у улитки?
О, у улитки. Супер, молодец. Классный вопрос. И, кстати говоря, недавно у меня была головоломка в блоге, в Инстаграме на эту тему. Да, я зашифровал улитку и змею, да, как раз по принципу глухоты этих животных. Дело в том, что у моллюсков нету слуха, они ничего не слышат. Вот. Тем не менее, у них нет специального органа слуха. Тем не менее, у них есть некое подобие нервных клеток, которые улавливают вибрации в окружающей среде. Вот. Но назвать это слухом нельзя. Мы считаем, что моллюски глухи. И звук вот в таком, так как бы так точно, как мы с вами, и как млекопитающие другие, или даже хотя бы как насекомые, они не способны улавливать. Вот. Хотя вот сухопутные моллюски, как улитки, они имеют зрение, и светочувствительны весьма даже, видят движущиеся объекты, свет и тень отлично различают. Им это нужно для выживания. А вот звук нет. Поэтому мы считаем, что все-таки моллюски глухи. Вот мой ответ на этот вопрос. Друзья, телефон в прямой эфир 8495-7373-948. Я продолжаю принимать ваши звонки с ответами на вопрос, какие уши бывают у самых разных животных. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуй. Как тебя зовут? Расскажи нам про себя. Откуда ты?
Саша. Из Жуковского.
О, из Жуковского, Саша. Отлично, отлично. Сколько тебе лет?
Мне 7 лет.
А, прекрасно. Я люблю твой город, да. У нас там дача недалеко. Я слушаю твой вопрос.
Зачем уж... Откуда у животных в ушах шерсть?
О, какой отличный вопрос. Умница. Спасибо, Саш, за вопрос. Смотри, друг мой, действительно, у многих млекопитающих, не у всех, поэтому мы только на млекопитающих сосредоточимся, есть в ушах волоски. И это волоски гораздо более как бы длинные, чем на внешней стороне ушных раковин. Да? Ну, сразу представляем себе какую-нибудь лису, например, или да кошку, представьте себе. Вот у нее уши сзади покрыты тонким-тонким бархатистым слоем шерсти. А если внутрь уха заглянуть, там прям волосы такие такие, ну, как бы длинные, да, и торчат оттуда, прям из ушей у нее. Так вот, дело в том, что эти волосы, которые оттуда торчат, они играют дополнительную роль в улавливании звуковых вибраций, то есть вибраций воздуха, которые распространяются по окружающей среде. Почему? Для чего им нужны эти волосики, друзья мои? Просто вообразите себе, что слух является важнейшим органом для хищных, на пути их выживания. Да? Дело в том, что иначе она не найдет, кошка не найдет себе пищу, если она не будет очень-очень остро слышать движение своей дичи. На кого кошка охотится? На птиц в основном, на грызунов мелких. Вот. Для того, чтобы охотиться на грызунов, слух – это главный орган. Совершенно точно без него никак и никуда. Даже зрение не особенно нужно, поскольку мышь может быть незаметной. Мышь склонна прятаться. У птицы совсем другие повадки. Чтобы поймать птицу, слух не особо не нужен. Нужна быстрота реакции, точно. Нужна большая сила в ногах. Вот то, что есть у кошек, в частности. Если мы про кошек говорим, как пример. Да? Вот. Похожий пример – это волки, например, да? дикие псовые, лисы, в частности. Вот у них тоже в ушах есть те самые волосики, с помощью которых они улавливают дополнительные вибрации. Это то, что позволяет усилить тот тончайший звук, который может распространять жертва. Да? В случае волка, кстати, это же не мышь, которая там неслышно крадется где-нибудь под снегом. Да? В случае волка это звук хруста, например, веток. Лось вдалеке, в 3 километрах лось хрустнул веточкой. Для волка это звук важный. Он пытается понять, будет ли повтор этого звука. Он будет прислушиваться. Вот. И в этом ему, конечно, помогут эти волосики в ухе. Алло, добрый день, здрасте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как тебя зовут?
Меня зовут Юля.
Так, сколько тебе лет, откуда ты?
Я из Орла, мне 10 лет.
Так, слушаю, Юль, вопрос.
Сразу 2 вопроса.
Давай.
Они про пауков.
Про пауков?
Если, да. Если уши у пауков, и где они находятся, снаружи или внутри?
Супер. Спасибо тебе большое за вопрос. Отлично. Наконец мы стали говорить про беспозвоночных, хотя вот уже про моллюсков вопрос был. Казалось бы, да, мы можем так ответить. Нет, у беспозвоночных ушей нет. Это был бы простой и, в принципе, правильный ответ. На самом деле нет. Ушей, разумеется, нету у беспозвоночных. Вот таких, как мы знаем, да, внешних, наружных ушей, ушных раковин нет. Но улавливать вибрации звука им обязательно нужно. Для них, для их выживания это критически важно. Именно поэтому насекомые паукообразные, а это разные животные, я вам напомню, у них разное количество глаз, разное количество ног, и нам их не нужно смешивать, это серьезная такая зоологическая ошибка. Паукообразные насекомые разные, да? Мы сейчас про паукообразных говорим, туда относятся скорпионы и пауки. Вот, они улавливают вибрации воздуха, в том числе, с помощью тела своего, поверхности тела. Дело в том, что у них у кого-то на брюшке, если я не ошибаюсь, именно на брюшке, находятся особые отверстия, которые ведут к чувствительным нервным клеткам, которые улавливают вибрацию воздуха. И таким образом паукообразные реагируют на звуки в окружающей среде. Вот. У них, конечно, слух не такой острый, как у насекомых. У насекомых острейший слух. Я надеюсь, сегодня будут еще вопросы про них. Вот. Но, тем не менее, звук для них важен, они его улавливают. Назвать их полностью глухими нельзя. Вот. Есть там насекомые более... Есть паукообразные, у которых слух поострее, есть, у которых он менее острый. Вот. Но, тем не менее, да, он имеется и на теле. Вот. Кстати говоря, по поводу слуха насекомых и паукообразных, вообще много очень вопросов. Это по-прежнему плохо изученная область, и я рад, что, друзья, у вас есть вопросы на эту тему. Я думаю, что некоторые из вас могут заняться всерьез этим в будущем, если вы будете интересоваться зоологией, будете как бы изучать ее глубоко и задавать себе сложные вопросы и пытаться на них ответить. Алло, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Аня, мне 10 лет.
Так, слушаю вопрос твой, Аня.
Откуда
ты, кстати? Скажи нам.
Я из Москвы.
А, из Москвы. Хорошо, так, вопрос про крокодила, да?
Почему у крокодилов нет ушей?
Почему у крокодилов нет ушей? Отлично, спасибо тебе большое. Давай, я отвечу. У нас до перерыва буквально тут несколько секунд есть. Значит, у крокодила, конечно, уши есть, разумеется, как же пресмыкающиеся, да и без ушей. Конечно, и уши есть. Это особый отверстие. У них просто нет внешних ушных раковин, как у млекопитающих, да? У них есть отверстие, через которое звук проникает в особые каналы, где имеются нервные окончания, которые несут вот эту вот импульсацию, которая несет информацию о поступившем звуке в мозг животного. Разумеется, есть. У крокодилов отличный слух, они хорошо слышат. Вот. Поэтому они, собственно, и охотники весьма себе эффективные. Вот. Конечно, их слух не стоит сравнивать со слухом по остроте, да? Со слухом, например, рыб или со слухом млекопитающих. Это другое. Крокодилы отлично улавливают вибрацию в окружающей среде, поэтому вот ответ на твой вопрос. Так, друзья мои, сейчас у нас перерыв будет, и после перерыва я начну задавать вам вопросы, касающиеся слуха самых разных животных. Вот, будем разыгрывать книжки, которые я принес, и будем разыгрывать билет на мою лекцию «Мегалодон против мезозавра», которая состоится в следующую субботу в Российской государственной детской библиотеке. А сейчас перерыв.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев, студия радиостанции «Говорит Москва». Наша передача называется «Все обо всем». Мы сегодня говорим о том, какие бывают у животных уши. Итак, сейчас у нас настало время розыгрыша. Я вас приглашаю звонить, друзья, в студию 8495-7373-948. Я буду задавать вам вопросы, предлагать варианты ответа, если вы правильно отвечаете на мои вопросы, вы получаете, друзья мои, книжечки. Значит, какие книжки у нас сегодня? Итак, это 4D-энциклопедия, называется «33 оживающих динозавра». Это книга с дополненной реальностью, кроме того, что ее можно смотреть как обычную книжку, можно поставить приложение и, поглядев на нее через камеру, можно увидеть, как эти животные оживают прямо перед вами. Это раз. Вот такая у нас энциклопедия оживающих динозавров. Кроме того, это книжка, которая называется «Земля за 30 секунд». Это переводная книга, бестселлер, очень яркие, потрясающие иллюстрации. Множество явлений природы, таких как, например, касающиеся погоды, климата, горы, землетрясения, вулканы, передвигающиеся континенты, ядро Земли и много-много-много чего еще с прекрасными иллюстрациями разъяснено. Что в этой книге мне особенно нравится, мне как автору блога в Инстаграме, это лаконичность, то есть краткость, когда важнейшие вещи излагаются очень коротко, без воды, не путая. Вот. А часто детям это безумно нужно для того, чтобы, собственно, отделить главное от второстепенного в современном мире. Итак, «Земля за 30 секунд» книжка называется. И третья книжка — это «Космос за 30 секунд», в том же духе, что и предыдущая. Похожим образом разъясняется, как устроены телескопы, какие существуют подходы измерения расстояний до разных планет, существуют ли инопланетяне, черные дыры, галактики, Млечный путь, кометы, Солнечная система, причем все ее планеты разобраны по отдельности, там Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, астероиды, Марс, Венера, Меркурий, Солнце и много-много чего еще, гибель звезд, рождение звезд, взрывы сверхновых. В общем, отличные книги, друзья мои. Сейчас будем их разыгрывать. Кроме того, сегодня у нас будет 4 вопроса, да, не обычно 3, вот как я делаю. Мы сегодня разыграем также бесплатный билет на мою лекцию «Мегалодон против мезозавра». Это одна из моих интерактивных лекций, которую я читаю в моем лектории, детском лектории «Динозавр», который проходит на 2 площадках в Москве, в Российской государственной детской библиотеке, а также в лектории «Прямая речь» я выступаю. Там немножко разные темы в одном и в другом лекториях. Если хотите узнать поподробнее, какое у меня расписание и как вообще попасть, пожалуйста, заходите на мой сайт detlektor.ru. Detlektor — это значит детский лекторий. Вот, просто можно найти меня в интернете, наберите «Александр Толмачев лекторий». Без труда найдете. Рекомендую очень подписываться на мой познавательный блог в Инстаграме. Это вас ни к чему не обязывает, но дает вам массу удовольствия каждый вечер вместе с ребенком почитать что-то интересное, посмотреть забавные и познавательные видео об окружающем мире, почитать мои тексты, потому что я непрерывно веду свой собственный блог, пишу об окружающем мире для детей, живая и неживая природа. Еще раз, Инстаграм, Александр Толмачев, можно найти, просто набрав «Детлектор». «Детлектор» — это сокращенно «Детский лекторий». Итак, друзья мои, звоночки в студию. Звоним по телефону 8495-7373-948. Я начинаю задавать вам вопросы, а вы отвечать. Видите, неудача сначала. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это я, Ратманов Павел.
Так, здравствуй, Паша. Сколько тебе лет?
Мне 11.
Хорошо, 11 лет, и откуда ты звонишь нам?
Из города Жуковского.
Ты из Жуковского, да, у нас сегодня Жуковский, впереди планеты. Так, хорошо, давай. Если ты у нас уже мальчик-то взрослый, я думаю, что тебе будет интересно, знаешь, какая книга? «Земля за 30 секунд». Mm-hmm. Вот, потому что это для детей чуть постарше, чем обычно бывает у нас в эфире, ко мне в лектории ходят. И вопрос, соответственно, я сейчас тебе выберу поинтересней. Так, хорошо, давай так. Во, давай, вот. Для чего нужны кисточки на ушах рыси? Знаешь, рысь как выглядит, да?
Да.
Вот. У нее на ушах кисточки. Все знают про эти кисточки, они очень красивые. Три варианта ответа я тебе предлагаю. Первый. Это антенны, которые улавливают звуковые вибрации. Второе. Это чувствительные волоски, которые определяют направление ветра. И третье. Это неизвестно. Просто неизвестно.
Мне кажется, первое.
Нет. Это не, это, конечно, вопрос с подвохом. Нет, конечно, это не, не антенны для улавливания звуковых вибраций. Давай еще один вариант. Либо чувствительные волоски для определения направления ветра, либо это неизвестно.
Неизвестно?
Да, молодец. Действительно, предназначение кисточек у рысей остается неизвестным, неизученным. Ученые предполагают, что это такая затерявшаяся мутация, которая по-прежнему с этими рысями остается, но кисточки в действительности, скорее всего, не нужны ни для охоты, ни для привлечения внимания представителей противоположного пола. Всего этого можно добиться и без них. Спасибо большое, ты молодец, получаешь книжку «Земля за 30 секунд». У нас такие правила, я уже записал твой телефон, тебе позвонят в понедельник, скорее всего, мои помощники, которые объяснят, как забрать эту книгу. Вот по этому телефону, по которому ты дозвонился. Договорились?
Да, спасибо.
Все, супер, умница. Друзья мои, а мы движемся дальше. У нас следующий вопрос. И следующий дозвонившийся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Оля.
А сколько лет тебе, Оля?
8.
8, отлично. И откуда ты звонишь?
Из Москвы.
Из Москвы. Прекрасно, Оль. Ну что, давай, если ты побеждаешь, я тебе предлагаю книгу про динозавров. Как ты, хочешь?
Да.
Да? Значит, это будет книжка, которая называется «33 оживающих динозавра». И для того, чтобы рассматривать их в трехмерном изображении, нужно будет поставить там специальное приложение. Но я думаю, в этом тебе мама или папа помогут, никаких проблем не будет. Вот. Можно на iPad, кстати, ставить, в том числе, на планшет. Итак, вопрос. Поехали. Зимой лисы охотятся на мышей, ныряя в снег за ними. Этот процесс, кстати, называется мышкование. Лиса мышкует, это очень смешной процесс. Она прям головой вниз туда закапывается, ныряет и достает. Но иногда снег оказывается очень толстым, и достать мышь не так просто. Как лиса определяет, на какую глубину ей нужно нырнуть в снег? Три варианта ответа. Первое. На слух. Чем толще снег, тем хуже слышно мышь, и тем глубже нужно нырять. Второй вариант. На глаз. Чем выше сугробы, тем глубже лиса ныряет. И третий вариант. По запаху мыши сквозь снег. Чем слабее запах, тем глубже нужно лисе нырять. Как ты думаешь? Первый вариант, ну, конечно, молодец. Действительно, лиса именно на слух определяет, как глубоко находится мышь, и таким образом соизмеряет свои усилия, что ей нужно для того, чтобы эту мышь оттуда извлечь. Все правильно. Молодец, умница, ты получаешь книжку про динозавров. Телефон твой я записал. Наши
помощники...
Ты про космос все-таки хочешь?
Да.
Давай, хорошо, все, космос твой, все, отдаю тебе. Наши помощники позвонят по этому телефону, там кто возьмет, мама или папа, и объяснят, как забрать эту книжку. Спасибо тебе большое.
Спасибо вам тоже.
Спасибо, спасибо. Так, друзья мои, телефон в студию 8495-7373-948. У нас с вами осталась книжка про динозавров, которую никто не хочет забирать. Так, но она роскошная. Она, кстати говоря, больше, чем две те, которые выиграли, поэтому не стесняйтесь. И так, ну давайте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут тебя? Расскажи, сколько тебе лет?
Меня зовут Милана, мне 10 лет, я из Москвы.
Так, Милана, слушаю тебя. Давай мы с тобой... Какой бы тебе вопрос дать? У меня осталось два вопроса, я хочу тебе тогда посложнее дать, если ты у нас подходишь под эту категорию. Так, давай, вот. Где уши находятся у рыб? Подожди, сейчас три варианта будет, не спеши. Три варианта. Первое. У рыб нет ушей, они глухие. Второй вариант. У рыб есть уши, но они находятся только внутри головы. И третий вариант. Уши рыб — это их жабры.
У рыб, наверное, нет ушей.
Ну, смотри, еще раз. У рыб нет ушей, они глухие. Ты вот этот вариант выбираешь?
Угу.
Нет, это неправильно. Рыбы не глухие. Я, кстати говоря, буквально, по-моему, минут 7 назад говорил о том, что рыбы очень хорошо слышат. Давай другой вариант. У рыб есть уши, но внутри головы. И уши рыб — это их жабры. Какой вариант ты выберешь?
Наверное, второй.
Да, правильно. Нет. Совершенно верно. Уши у рыб находятся внутри головы. Они есть. Но наружных ушей, вот как у млекопитающих, конечно, нет. У них есть такие маленькие дырочки, которые, кстати, они толком их и не используют, как уши. Рыбы, вообще слух рыб устроен таким образом. У них внутреннее ухо связано с плавательным пузырем. И их плавательный пузырь — это как бы как барабан, который принимает на себя вибрации из окружающей среды. И таким образом они слышат происходящее вокруг. Кроме того, у них есть еще боковая линия. Это тоже важный орган. Тоже и слуха в том числе. Хорошо, супер, молодец. Ты получаешь книжку про оживающих динозавров. Телефон твой я записал. Наши помощники свяжутся с кем-то из твоих родителей по этому номеру, по которому ты дозвонилась. Спасибо большое, умница. Друзья мои, у нас остался последний вопрос, который мы сегодня разыграем. Этот вопрос даст возможность вам бесплатно прийти, кстати, с любым количеством взрослых, потому что взрослые у меня на лекции бесплатно ходят, на мою лекцию под названием «Мегалодон против мозазавра», которая состоится в следующую субботу в Российской государственной детской библиотеке в 5 часов вечера. Вот, туда можно будет прийти с любым количеством взрослых. Взрослым еще раз билет бесплатный, нужно купить билет только ребенку. Если идут два ребенка, то два билета, соответственно. Вот, лекция у меня предназначена для детей от 5 лет, поэтому я приглашаю всех, кто не дозвонится сейчас, а того, кто дозвонится, ждет вопрос про лисичку Феника. Так, друзья мои, это особенно для тех, кто внимательно слушал меня с самого начала. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Алло, здрасте. Кто у нас дозвонился? Алло. Алло. Вот, кто-то постеснялся, видимо, просто. Алло.
Алло.
Вот видите, тоже со звуком не очень. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло.
Здрасте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Матвей.
Матвей. И сколько же тебе лет, Матвей?
8.
Матвей, отлично. Ты из какого города? Из Москвы?
Нет, я из Самары.
Ты из Самары, друг мой. Ах, как здорово. Интересно. Так, а лекция-то у меня в Москве. Ну, хорошо. Матвей, я предлагаю тебе такой вариант. Ты хочешь ответить на вопрос? Или
да.
Ты хочешь ответить на вопрос? Ладно, все, отвечаешь мне на вопрос. Но, к сожалению, я не знаю, вы же, наверное, не поедете из Самары в Москву на мою лекцию. Скорее всего, не поедете. Скорее всего, не поедете. Поэтому я тебя просто очень сильно похвалю, когда ты правильно ответишь. Договорились? Так. Так, поехали, давай. Сейчас я тебе вопрос прочитаю. Почему у некоторых пустынных млекопитающих большие уши? Я об этом говорил в самом начале. Если ты сначала слушал, сейчас легко ответишь. У феника, у ушастого ежика, например. Есть феник, это лисичка с большими ушами, а есть ушастый пустынный еж такой. Так вот, для чего им такие большие уши? Первый вариант, чтобы улавливать звуки на больших расстояниях в пустынях. Это раз. Второй вариант, чтобы охлаждать тело, не теряя драгоценную влагу. И третий вариант, чтобы отпугивать пустынных хищников по ночам.
второй вариант.
Чтобы охлаждать тело, не теряя драгоценную влагу. Конечно, это правильный ответ. Ты молодец, умница. Если бы ты был поближе, то я бы обязательно пригласил тебя на мою лекцию «Мегалодон против мозазавра», так как ты далеко, увы, к сожалению, никак. Если вдруг случайно там вы собираетесь в Москву, такое бывает. Ко мне приезжают иногда из других регионов. Без стеснения позвоните мне, мой телефон есть в моем инстаграме, да, и, пожалуйста, я вас встречу с удовольствием на лекции. Если нет, ты большая умница, молодец. Я прям очень рад, что ты правильно ответил.
Спасибо.
Продолжай дальше учиться в том же духе. Умница. Друзья мои, спасибо вам большое за вопросы, за ответы. Молодцы все. У нас еще осталось 10 минут буквально. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось кого-то из вас пригласить на мою лекцию «Мегалодон против мозазавра». Поэтому тот, кто дозвонится сейчас с вашим вопросом, со своим вопросом, получит бесплатно возможность прийти. Вот. А вопросы от вас сегодня я жду по теме «Уши животных». Мы говорим об ушах самых разных животных. Алло, здрасте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас мальчик Женя, он хочет задать вопрос.
Да, давайте Женю к телефону.
Говори.
У кого больше из животных больше всех ушей?
Какие самые большие уши? Так, Жень, ты мне расскажи сначала, сколько тебе лет и из какого ты города?
5 лет, я из города Москва.
Ты 5 лет, тебе 5 лет, и ты из Москвы. Я сейчас отвечу про большие уши у животных, а ты мне скажи, хочешь ли ты вместе с родителями пойти на мою интерактивную лекцию «Мегалодон против мозазавра»? Ты бы хотел?
Да.
Если ты хочешь, то я записываю сейчас твой телефон, и после эфира я позвоню, я не знаю, твоему папе или маме, кто у тебя, чей этот телефон, и объясню, каким образом я вас встречу на своей лекции в следующую субботу в 5 часов вечера. Хорошо, а сейчас ответ на твой вопрос. У каких животных самые большие уши? Спасибо тебе за этот вопрос. Телефон я уже записал. Итак, если в абсолютных размерах, вне всяких сомнений, самые большие уши — это у слона, конечно. Вот. Причем у слона у африканского, а не индийского. У индийских уши немножко поменьше. И вообще индийские слоны от африканских отличаются тем, что у них все только поменьше. И уши у них поменьше, и бивни у них поменьше, чем у африканских. И живут они, немножко в другой части света, в азиатской, не на территории африканского континента. И сами даже особи более маленькие, голова более вытянутая у индийских слонов. Так вот, слонам и африканским, и индийским, такие большие уши нужны ровно для того же, для чего феникам такие большие уши, для чего ушастым ежам такие большие уши, для чего в том числе, наверное, сервалам — это такие дикие кошки, огромные уши. Потому что, расширяя сосуды в плоскости этих ушей, кстати, и кроликам в том числе, кроликам, конечно, и зайцеобразным многим, у которых длинные уши, они нужны только для этого же, для того, чтобы охлаждать свой организм, не теряя влагу. Я вам напомню, друзья мои, что слоны — это животные, которые не имеют потовых желез, они не потеют. А пот, выделение пота, нам нужно и нам, и другим млекопитающим для того, чтобы охлаждать тело. Вот слоны не способны охладить свое тело в жарком климате, теряя влагу, потому что они ее экономят. Влага – это большой дефицит в жарких странах. Поэтому терять ее – это неразумно с точки зрения биологии. Животные охлаждают свой организм по-другому. Вот, например, слоны расширяют сосуды и теряют лишнее тепло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Меня Влад.
Влад, откуда ты звонишь нам? Сколько тебе лет?
Я звоню из Москвы, мне 8 лет.
Отлично. Ну что, Влад, я слушаю твой вопрос.
Вот как устроены усов уши?
Как устроены? Отлично, молодец, супер. Я ждал, на самом деле, вопроса про сов. Отлично, что Владик спросил. Значит, у сов есть уши, у сов острейший слух. Совы — это чемпионы среди птиц по остроте слуха. К совам, кстати говоря, относятся и филины в том числе. Поэтому, когда говорят филин, вы знаете, что имеют в виду, конечно, сову. Филин — это такая сова, только очень крупная, которая отличается размерами тела, повадками. И еще у филинов нету вот лицевого диска, так называемого. У сов всегда можно отличить его. Еще у филина, кстати, есть перья, которые торчат на голове, как вот такие рожки. Да? Многие считают, что это уши. Ничего общего с ушами это не имеет. Это такие выросты перьев особые, которые вот на голове у него находятся и, скорее всего, нужны для маскировки. У сов есть отверстия в голове, маленькие дырочки, с помощью которых совы улавливают звуки, поступающие из окружающей среды. При этом перья растут вокруг этого отверстия таким образом, что эти перья как бы повторяют форму ушной раковины у млекопитающих. Вот. Это как бы некий конус, который, в форме которого растут перья, чтобы звук из окружающей среды собирать и подавать ровно вот этот канал, где звук будет улавливаться слуховыми косточками внутри черепа у совы, да, на барабанную перепонку, а потом на слуховые косточки, на среднее ухо и дальше на слуховой нерв уже. Вот. Острейший слух сов позволяет им определять не просто как бы направление движения жертвы, но в том числе и скорость ее, и размеры по громкости звука она определяет. И самое интересное, что вот я читал об этом, уж не знаю, как это проверили, как это измерили, но совы способны слышать, как скрипят сухожилия у зайцеобразных на очень большом расстоянии. То есть животное может не двигаться, оно может просто стоять и просто... такие спонтанные подергивания тела этого животного могут быть слышны сове, потому что она слышит, еще раз, как внутри мышц и суставов движутся сухожилия, как они трутся друг от друга и о суставы в том числе. Как это возможно? Это потрясающе. Это острейший слух среди птиц. Алло, здравствуйте. Алло. Надо потише сделать приемник, чтобы мы слышали друг друга. Так, здравствуй. Здравствуй, как тебя зовут, сколько тебе лет?
Меня зовут Даш, мне 8 лет, я из Зеленограда.
Так, Даш, слушаю, вопрос твой.
У кого самые маленькие уши?
Отлично, Харк, какой интересный вопрос. Дай подумать. Давай, сейчас я отвечу. Значит, я думаю, что самые маленькие уши, это они у, скорее всего, тюленей. Потому что они прям у них безумно смешные. Есть тюлени безухие, есть ушастые тюлени. Вот ушастые тюлени, у них ушки такие маленькие. Они прям уже редуцированные до таких маленьких отросточков. Такой хрящик, на котором натянуто немножко кожи. И если вы, друзья мои, поищете уши у морских котиков в интернете или в Ютьюбе, то это потрясающе забавно. Они такие трогательные. Вот. Нужна ли им такая крошечная ушная раковина? Я думаю, что нет, в общем-то, уже не нужно, потому что того, как бы, они и без этой раковины обходятся. Скорее всего, они сейчас, эти животные, ушастые тюлени, находятся на пути полной редукции этой раковины. То есть она исчезает, и, возможно, через там, тысячелетия она исчезнет полностью у них, потому что внешнее ухо уже не нужно. Им. Они прекрасно получают информацию из окружающей среды и без этого уха, да, а погружаясь в воду, в основном же они в воде охотятся, да, а слух это орган все-таки, который очень нужен для охоты животным, которые и в воде, и на суше, так они в первую очередь в воде пользуются слухом, там уже внешняя раковина им не нужна, она не требуется, поэтому она и уменьшилась до таких смешных размеров и сейчас уже исчезнет полностью. Друзья мои, спасибо вам большое за вашу активность сегодня, за звонки, за вопросы, много чего выиграли, вот, я всех, друзья мои, жду в следующую субботу в 17:00 в моем лектории «Динозавр» в Российской государственной детской библиотеке в 17:00 9 февраля состоится моя лекция «Мегалодон против мозазавра». Это будет интерактивная лекция с массой интересного, в том числе с демонстрацией настоящих зубов мегалодона, настоящего зуба мозазавра. Мы сравним одно с другим, подумаем об их образе жизни, попытаемся понять, могли ли они встретиться, как их изучали, вот, на что они охотились, и могли ли они сразиться в единой схватке. Вообще, возможно это или нет. Спасибо, друзья мои, до скорых встреч.